фантастики.
Всем привет! Это фантастический подкаст, его книжная инкарнация. Сегодня мы говорим о литературе. Этот выпуск проведу я. Меня зовут Павел Обиух. И это мой дебют в фантастическом подкасте, так что не ругайте меня сильно. Где-то лет 25 назад, в конце нулевых, я, лежа под одеялом ночью с четверга на пятницу, слушая под подушкой мою любимую программу «Модель для сборки», услышал рассказ «Принц Госплана» Виктора Пелевина, который поразил меня не то чтобы своей концепцией, о концепциях я тогда и думать не думал в том нежном возрасте, но атмосферностью, поскольку я, как и любой подросток 90-х годов, увлекался игрушкой «Принц Персии». И после этого, в течение последующих 25 лет, этот писатель стал одним из моих любимых. Именно о Викторе Пелевине сегодня мы поговорим в этом эпизоде подкаста. Ну, а говорить в основном будут уважаемые в этой области эксперты. Во-первых, это Василий Владимирский, книжный обозреватель, редактор и автор подкаста «Фанткаст». Василий, приветствую.
И вам здрасте.
И Николай Караев, переводчик, писатель и автор телеграм-канала «Звездные маяки капитана Норта». Николай Николаевич, приветствуем и вас.
Здравствуйте.
Любите фантастический подкаст? Становитесь нашими спонсорами на Boosty, и с вашей помощью мы станем еще лучше. Фантастический подкаст выпускается на чистом энтузиазме, и наши авторы и редакторы не получают гонораров за участие в выпусках. Оборудование зачастую оставляет желать лучшего. Но вместе мы сможем это изменить. У подписки на Boosty есть несколько уровней. Все без исключения спонсоры будут получать новые выпуски подкастов на 2 дня раньше. Все спонсоры, начиная с уровня юнлинга, получат еще и черновые версии подкаста. И вы оцените весь тот титанический труд, который вкладывает в каждый выпуск наш монтажер. Спонсоры, начиная с уровня подаванов, удостоятся персональной благодарности на странице подкаста. А мастера получат доступ в секретный чат, где смогут высказать участникам подкаста за всех
и это самое, так сказать,
а также предложить новые темы. И, наконец, имена спонсоров уровня «Магистр» будут оглашаться в конце каждого выпуска. Если мы вас соблазнили, переходите скорее на страничку подкаста на Boosty. Boosty — это не только отборные бюсты лучших нью-моделек, но и новые выпуски нашего фантастического подкаста.
Ну что же, давайте, не откладывая ни в какой ящик, с места в карьер и начнем. И давайте поговорим сначала о том, как, собственно, началось ваше знакомство с этим замечательным, выдающимся российским писателем.
Коля, давай ты, наверное.
Да, я могу начать, конечно. Другое дело, что я знаю, что у нас с Васей очень похожие истории. То есть как бы не пришлось слушателю выслушать 2 одинаковых истории подряд. Мое знакомство с Пелевиным началось где-то в 90-м году. Я, значит, как и многие мальчики и девочки в Советском Союзе, тогда еще существовавшем, был подписан, ну, наша семья была подписана на всякие журналы, в которых печаталась фантастика. Потому что если ребенок любит фантастику, значит, надо подписаться на там «Техника молодежи», «Юная техника», в том числе «Знание силы» и «Химия и жизнь». И Пелевин тогда как раз начинал публиковаться в этих журналах. Его дебют был в «Науке и религии» в 89-м, по-моему, году. Это была такая сказочка небольшая, которая называется «Колдун, Игнат и люди». Я впервые прочитал первый рассказ Пелевина. Это, кажется, был 90-й год. В том же журнале «Наука и религия» рассказ, который называется «Реконструктор». Рассказ меня поразил совершенно, потому что, ну, как бы, я такого еще просто не читал на тот момент. Настолько он меня поразил, это был еще и не наш журнал, это был журнал, который был взят в библиотеке, я этот рассказ переписал от руки.
О как!
Да, и это было во времена до интернета, когда не было ксероксов, не было еще, ну, в основном компьютеров ни у кого почти. И все, что оставалось делать, это можно было переписывать что-то от руки. Я так иногда поступал. Потом, значит, были, ну, собственно, 90-91 год, это время, когда у Пелевина было такое золотое начало, потому что это был рассказ абсолютно классический «Затворник шестипалой. Химии жизни». Там же, значит, «Жизнь и приключения сарая номер 12». «Знание и сила» был прекрасный рассказ СССР Тайшоу Джуань. Был, значит, там же «Знание и сила» рассказ «Откровение Крейгера» и отрывок из «Амона Ра», из первого романа Пелевина, который назывался «Луноход». «Луноход» меня покорил совершенно, потому что это был первый, пожалуй, последний текст, с которым я сталкивался, в котором очень красочно и здорово описывались реинкарнации одного и того же героя. Это тот кусочек из романа, в котором герою, который должен полететь на Луну, устраивает советское КГБ такое реинкарнационное обследование. Он последовательно вспоминает о своей жизни, значит, в Древнем Шумере, в Древнем Риме, по-моему, там что-то средневековое есть, и, значит, потом еще что-то советское. Нет, вру. Там, по-моему, Третий Рейх чего-то. Третий Рейх точно. Анненербе и все такое прочее. И везде один и тот же товарищ майор, который, значит, в данный момент его и обследует. И это было очень настолько ярко, настолько необычно и неожиданно после, в общем, всего того, что ты читал в позднем Советском Союзе, что в этого автора невозможно было не влюбиться, невозможно было не ждать, как бы, ну, каких-то его следующих вещей. Я помню, дальше был распад СССР, и я живу сам в Эстонии, в Таллине, и с книжками стало, и с журналами особенно, на какое-то время было очень напряжно, и следующий сеанс, по большому счету, встречи с Пелевиным был, когда в журнале «Знамя», году в 94-м, по-моему, был опубликован роман «Чапаев. Пустота». И опять же, мы тогда, я помню, с другом это все читали совершенно запоем, это было определенно совершенно новое слово для нас. Практически по всем фронтам, но вот с тех пор так и повелось.
Василий?
Ну, я, в принципе, мог бы повторить практически слово в слово то, что говорил Коля, как он, собственно, предупредил.
Но не буду.
Ну, во-первых, да, конечно, я читал в тех же самых журналах, ну, потому что просто негде было. Пелевин публиковался в трех журналах «Наука и религия», «Знание и сила» и «Химия и жизнь». Ну, в начале, по крайней мере, своей карьеры. Но в чем отличие моего, скажем так, читательского опыта от опыта дорогого Николая Николаевича? В том, что для меня, ну, с моей позиции, с моей точки зрения, Пелевин не был просто единственным и исключительным и тогда, и, в общем, наверное, сейчас. Но он очень хорошо вписывался в тот поток такой позднесоветской фантастики, фантастики четвертой волны. Вот эта фантастика в целом, она была очень совершенно не похожа на то, что выходило до того, то, что я читал в своем, скажем так, сопливом детстве, в середине 80-х, в начале 80-х, в библиотеках и там дома кто-то одалживал книжки. И действительно, это было одно из тех имен, которое сразу запоминалось, сразу производило впечатление. Но из своих, наверное, любимых рассказов я могу назвать, ну, видимо, наибольшее впечатление произвел рассказ «Проблема верволка средней полосы» или «Верволки средней полосы». Эта вещь была опубликована неожиданно в альманахе «Научная фантастика», представьте себе, которая выпускала издательство «Знания», выпускала много лет, с середины 60-х. И это был один из заключительных выпусков альманаха ежегодника, ну, условного ежегодника. И именно в этом сборнике были представлены, так сказать, лучшие произведения Малеевки, то есть участников Малеевского семинара молодых писателей-фантастов и приключенцев. Там была совершенно потрясающая повесть Владимира Покровского «Танцы мужчин», точнее, роман небольшой. Там были рассказы Лукина Евгения, были рассказы других московских, петербургских и иногородних фантастов. И среди них было три целых рассказа Виктора Олеговича Пелевина, потому что, как мы знаем, собственно говоря, в литературу Пелевин пришел через фантастику. Он пришел благодаря тому самому Владимиру Покровскому, который работал внутренним рецензентом в журнале «Знание и сила», и Эдуарду Геворкяну, который работал в редакции журнала «Наука и религия». Эти люди возили его рукописи на Малеевку. Там эта подборка текстов произвела сильное впечатление на всех участников. И вот она, собственно, попала, часть из этой подборки попала в альманах НФ. Там еще был рассказ «Спи», и еще какие-то, я уже сейчас не скажу, что именно, но «Проблема верволка в средней полосе» или «Верволки средней полосы» — это было совершенно, значит, потрясающе. Там, кстати, свои художественные методы литературные Пелевин начал обтачивать. То, что он, в общем, та линия, которую он продолжает до сих пор, там была уже вполне себе проявлена. Но я думаю, мы об этом еще немножко поговорим попозже.
Да, мы об этом обязательно поговорим. Но сначала смотрите, вот какой мостик я бы хотел провести. Николай сказал о том, что золотая эра Пелевина была вот в начале его, так сказать, творческого пути. И есть ощущение, что отношение у читателей вообще к творчеству Виктора Олеговича, оно такое всегда кардинальное. То есть люди либо любят взахлеб романы Пелевина, либо не могут его воспринимать вообще. Но и те, и другие как минимум прочитали «Generation P», «Чапаев и пустота» или «Жизнь насекомых», ну или хотя бы «Ампир V». И вот вопрос заключается в следующем. Вот это начало творческого пути Пелевина, его старт, он связан с какими-то ключевыми романами, которые есть в его творчестве. То же самое Generation P, всем известное.
Угу.
Или, возможно, эти романы, они стали такими просто потому, что были необычными, были новыми, что-то открыли для читателя совершенно другое. А так, все творчество Пелевина — это такие выдающиеся романы подобного уровня.
Ну, у меня есть свой взгляд, свой подход. Дело в том, что с моей точки зрения, ранние рассказы, повести, вот тот же самый «Принц Госплана», там «Амон-Ра», «Жатворника Шестипалой», и буквально начиная вот с первой сказочки Пелевина «Колдун, Игнат и люди», которую опубликовал Геворкян в «Науке и религии», это такой поиск своего языка, поиск своего места под солнцем, да, литературного. Это, в общем, довольно радикальный эксперимент, его кидало из стороны в сторону, и стилистически, и тематически, и психологически, да, и отношение у него там разное к героям, к его окружающему миру, скажем так. В общем, такая эпоха турбулентности, очень четко отраженная в прозе. И, собственно, вот где-то после, ну, наверное, конца 90-х, Пелевин нашел свой голос, он нашел свою нишу, он прочно там обосновался, он начал, в общем-то, ну, не то чтобы самоповторами заниматься, но автоплагиатом, да, везде говорить одним голосом, везде примерно одинаково строить произведения свои, и, ну, за исключением каких-то там тоже рывков в сторону, не всегда удачных. Но вот в 90-е шли поиски. В 90-е у него проза была наиболее разнообразной. И я понимаю людей, которые любят Пелевина в засос, в смысле, в захлеб. Я понимаю людей, которые не любят Пелевина, опять же, яростно и совершенно там безумно. И это все я понимаю. Ну, вот просто, мне кажется, был именно такой, шел именно такой процесс. Он искал свое место, он искал свой голос, свою интонацию. Он ее нашел. Ну, кому-то нравятся эксперименты, кому-то нравится стабильность, устойчивость, постоянство. Вот и все.
Во, я тут совершенно с Васей не соглашусь.
И это прекрасно.
Да, хотя, конечно, сложно, ну, сложно не согласиться совсем, потому что понятно, что когда любой писатель начинает, у него есть период, когда он ищет свой голос, и период, когда он вроде бы его находит. Но у меня лично ощущение есть какого-то все-таки абсолютно единого континуума. Если говорить о творчестве Пелевина, с самого начала, с самых первых рассказов, может быть, не с «Колдуна Игната», а там вот с «Затворника Шестипалова», да, например, и вплоть до там вот последних романов. Сам Пелевин, как мы помним, в романе «Айфак-10», там есть эта шикарная фраза, которую я сегодня не устаю цитировать, что есть писатели, которые всю жизнь пишут одну книгу, в отличие от тех, кто пишет ни одной. Именно с такой формулировки. И у меня впечатление, что Пелевин, правда, всю жизнь пишет в хорошем смысле слова одну книгу. Это не значит, что он там повторяется или как-то. Мне показалось, честно говоря, ну, мне так казалось и в 90-е, и сейчас так кажется, что с самого начала творчество Пелевина есть некая реакция, скажем так, реакция буддиста на окружающую его иллюзорную реальность. И если просто в самом начале, ведь Пелевин, когда только-только начинал, если вспомнить там «Амон-Ра» и «Жизнь насекомых», то же самое, а казалось, что это, ну, как было тогда модно, это такой немного антисоветский писатель. Например, «Амон-Ра» воспринимался многими как антисоветский роман, как издевательство над советской программой освоения космоса, что, с одной стороны, вроде бы так и есть. Но, с другой стороны, это просто потому, что тогда был такой материал у Пелевина, вот перед Пелевином. Потому что позднее Пелевин точно так же расправлялся с 90-ми, с 2000-ми, с историей, да, ну, то есть практически с чем угодно, с историей и современностью. И мне кажется, что вот в этом смысле он не слишком сильно изменился. Он как бы сразу у него имелся, ну, может быть, там менялся стиль немного, еще что-то в этом роде, но как бы его, если говорить о голосе, то голос был с самого начала один. Это был голос человека, который смотрит на то, что его окружает, и об этом пишет со своей особенной точки зрения. И вот эта точка зрения, которая, ну, по сути, она, я бы ее назвал буддийской точкой зрения, это, я думаю, что не секрет, что Пелевин придерживает буддийских взглядов, да? Эта точка зрения, она какой была, такой, в общем, и осталась в определенном смысле. Даже, например, если взять вот «Чапаевую пустоту», роман, который Пелевину принес настоящую известность, да,
угу.
В то время. Это не столь очевидно, но на самом деле Пелевин использовал в этом романе совершенно стандартную для буддизма штуку. Буддизм, когда из Индии пришел, значит, там, в Китай, а потом в Японию, то всегда, обживаясь во всякой новой культуре, буддисты включали культурных героев и богов этой культуры, как правило, конечно, это было язычество, да, в тех странах, куда они приходили, они включали их в свой пантеон. Там, допустим, там, они вполне могли объявить японского бога Катимана инкарнацией, там, какого-то Будды. И Пелевин, по сути дела, сделал, ну, то же самое. Он взял культурного героя советского культурного героя Чапаева, абсолютного культурного героя, и объявил его инкарнацией Будды, и посмотрел, что из этого вышло. Роман, конечно, много шире, чем вот эта вот довольно простая конструкция, но тем не менее даже вот в этом романе это абсолютно буддийский подход к делу, по сути. И мне кажется, что этот подход, он у него толком не менялся. То есть нет, как у других писателей, когда бывает, что писатель там полностью пересматривает свое мировоззрение, происходит большая ломка, там ломка стиля, ломка еще чего-то, и мы получаем нового писателя. Пелевин в этом смысле с самого начала до сегодняшнего дня, слава богу, тот, кто он есть.
А я как раз возразить хочу. Ну, Коль, во-первых, мы, если посмотрим шире, ну, буддизм буддизмом, но вообще-то включать архаичных божеств, сакральные фигуры в свою мифологию, это характерно для многих религий, например, для того же самого христианства, которое замечательным образом включало в круг святых и ирландских пикси, фейри, и славянских башков и богов, и героев, скажем так, славянской мифологии. Это все нормально, это все естественно, тут буддизма никакого, буддизмом особым каким-то не пахнет.
Давайте немножко повернем эту дискуссию. Смотрите, здесь вот какой тейк я вам хочу забросить в этой связи. Ведь Пелевин, независимо от того, буддизм это или какие-то другие он там культы использует, там богиня Иштар у него часто появляется, например, он же несет одну и ту же постоянно мысль. Здесь я согласен с Николаем все время. Несколько, точнее, мыслей в каждой своей книге. Например, об иллюзорности бытия или о возможностях человека неизведанных. Вот эти мысли. В контексте тех околорелигиозных представлений, о которых он говорит. Но не кажется ли вам, что от книги к книге он эту мысль постоянно усложняет? Ну, или, может быть, не усложняет, а просто пытается читателю эту свою мысль донести и с этой стороны, и с другой стороны. Я это заметил, когда я подряд прочитал «Ампир Ви» и «Бэтмена Пола». Две книги, которые продолжение одна другой. И в них в обоих сказана одна и та же мысль, но во второй книге она сказана настолько сложнее, что иногда даже мозги начинают заворачиваться. Вот не кажется ли вам, что этот его посыл, он с течением времени каким-то образом просто усложняется?
Ну, это просто картошка прорастает. Вы же знаете, что в период работы, ну, до, собственно, Чапаева пустоты, Пелевина было несколько работ, в том числе он работал в одном издательстве, ну, редактировал, в частности, Кастанеду, и там поручили написать книжку, собственно, об эзотериках, и они долго с редакцией, с начальством обсуждали, как писать эту книжку об эзотериках. Пелевин предлагал разные варианты по рассказам очевидцев и свидетелей, и ему главный редактор говорил: нет, ты все усложняешь, давай объясняй на картошке. Ну, собственно говоря, этот главный редактор стал прототипом, по легенде, по крайней мере, Чапаева того самого буддийского. Вот, и, безусловно, в своих каких-то ранних произведениях Пелевин объясняет на одной картошке, потом он объясняет на другой, просто картошка вокруг меняется, идеи остаются теми же самыми, я согласен. Безусловно, это так.
Да, я, пожалуй, тоже соглашусь, только я скажу, что, как мне кажется, с точки зрения вот чистой литературы, да, действительно многие вещи либо усложняются, либо как-то подаются по-другому. Ну, например, тот же самый последний роман «Путешествие в Элевсин», он довольно хитро устроен, на самом деле, если разбираться внутри, да, и если смотреть, что именно происходит. То есть месседж, как бы, он... Я думаю, что месседж остается, в принципе, у Пелевина одним и тем же, как я уже сказал, он укладывается в четыре благородные истины буддизма, да, что существует... Есть страдание, есть источник страдания, есть прекращение страдания, и есть путь к этому прекращению страдания. И можно говорить об определенной иллюзорности окружающего мира, но, в принципе, есть и какие-то, ну, довольно объективные вещи, вот именно вроде страдания и его прекращения. И довольно часто можно у Пелевина увидеть, ну, допустим, путь к какому-то расширению сознания, да? В связи с этим, кстати, я хочу сказать одну вещь, которая, мне кажется, тоже не совсем очевидна, но довольно часто мне представляется, критики воспринимают некоторых героев Пелевина за положительных, в то время как они являются, по сути, отрицательными. Или критики не очень понимают, допустим, что финал, который воспринимается как хэппи-энд, он на самом деле вовсе не хэппи-энд. Я, скажем, помню, ну, людей, которые, когда вышел роман «Generation P», на самом деле посчитали, что он заканчивается полным хэппи-эндом.
Ну да, распад личности, все нормально.
Да. Именно. Хотя он на самом деле заканчивается распадом личности. «Ампир Ви» тоже ведь заканчивается. Ну, то есть у Пелевина есть такая характерная структура, что когда герой забирается на вершину власти, да, какой-то, на вершину властной пирамиды, на вершину какой-то иерархического вот этого вселенского какого-то, значит, бытия, то он, как правило, ну, теряет полностью себя в плохом смысле слова. И я думаю, наоборот. В этом смысле я бы еще поделил все романы Пелевина на романы просветления и романы потемнения. И вот, скажем, «Generation P» и «Ампир V» — это совершенно определенно романы потемнения, по-моему. Они могут объяснять те же самые вещи, но они их объясняют на отрицательных примерах. Например, как, допустим, роман Т, да, который про Льва Толстого, ну, например, это роман, в общем, просветления при всем том. Ну, и я думаю, что можно, в принципе, любой роман Пелевина разложить, вот, положить в ту или иную стопку. Но как бы здесь некоторая, ну, проблема, не проблема, но я думаю, что поскольку Пелевин явно не меняет своего мировоззрения круто, это мировоззрение где-то немного ограничивает сам по себе месяц. То есть ты реально можешь в этой буддистской системе координат писать романы, либо которые кончаются просветлением, либо наоборот. Ну, просто потому что есть два фазовых состояния, условно говоря, да? Два вектора, и все. Вот. Но Пелевин пытается, и у него отлично получается, с каждым новым романом придумывать какие-то новые ходы, которые бы именно с литературной точки зрения как-то по-новому бы отразили, в общем, ту же мысль. То, что как бы все мысли, ну, все важные мысли давно сказаны, придуманы, и их нужно просто выражать по-новому, это, в общем-то, очевидно.
Все уже украдено до нас.
Да, вы, Николай, сказали очень интересную мысль, и я хочу ее, знаете, вот развернуть вот в какой плоскости. Мне кажется, что такое восприятие условными критиками или читателями романов Пелевина, оно отчасти связано с тем, что эти люди воспринимают его творчество как сюжетное. Ну, то есть, что это книга, в которой есть какой-то сюжет, и он именно на первом месте. То есть, если брать тот же самый Generation P, вот есть Вавилен Татарский, который сначала искал себя, потом нашел себя и потерял, а потом, значит, поднялся на вершину вот этой самой Black PR пирамиды. Но книги Пелевина — это же не про сюжет, да, а про рефлексию, про восприятие, про мысли персонажей. И вот с этой точки зрения очень, мне кажется, интересный вопрос — это экранизация романов Пелевина. Такая экранизация была всего одна. Это, собственно, Generation P. На мой взгляд, абсолютно неудачная, несмотря на актеров, таких довольно солидных, которые в ней приняли участие. Но вот мысль, которую Виктор Олегович хотел сказать в своем романе, этот фильм не передал абсолютно. Именно вот по той причине, о которой я сказал раньше. Сейчас пытаются уже лет 5 снять, кстати, «Ампир Ви», и никак не получается вся эта история. Видели ли вы этот фильм? И как вы считаете, могут ли романы Пелевина жить в других ипостасях, как, например, кино?
Коля, скажи.
Да, да, я и поправлю заодно. Виктор Гинзбург, который режиссер и Generation P, который режиссер «Ампира В», он на самом деле «Ампир В» уже снял. «Ампир В» снят, значит, «Ампир В» должен был выйти в прокат, ему не дали прокатного удостоверения. И после этого «Ампир В» был слит в сеть, непонятно кем. И его, в принципе, можно скачать и посмотреть, если что. Так сказать, в местах, которые известны всем, кто качает фильмы в русском интернете. При этом сам Гинзбург сказал, что он фильм не сливал, и это очень зря, и была слита, типа, монтажная версия, ну и так далее, ну неважно. Вот, я, правда, его еще не смотрел, на самом деле, но я смотрел Generation P, и мне, честно говоря, понравилось. Мне кажется, что в той мере, в какой кино может передать мысль Generation P, оно все-таки его передает. Я тут поспорю все-таки, да, немного. Другое дело, что, конечно, ну, видеть текста, безусловно, это куда более мощная вещь, чем видеть кино. Потому что она придумывалась в виде текста. И перенести ее в кино адекватно вряд ли можно. Так, наверное, да. Но, по-моему, Виктор Гинзбург сделал это все, что мог.
Но мог он немного. Я не смотрел, если что, ни того, ни другого фильма, ни официально опубликованного, ни вот этого самого зарелиженного на всяких нехороших пиратских площадках. Но мне есть что сказать, да. Я кино не видел, книгу не читал, но мне есть что сказать, как всегда. Я хочу сказать, что, конечно, очень сложно перекладывать на язык кино, визуализировать именно романы Пелевина. Дело в том, что, ну, проза-то проза Пелевина, не обязательно романы. Дело в том, что, ну, наверное, 80% его прозы это, в общем-то, на самом деле никакая, естественно, не сюжет, проза, да, а это такой философский диалог. Есть учитель, есть ученик, есть Василий Иванович, есть Петька Пустота, есть там Рама, есть то, есть все. В общем, их полно этих персонажей, вплоть до путешествия в Элевсин. Может, иногда этих самых учеников несколько. И вот, значит, практически вся проза Пелевина построена на диалогах, разговорах, на каких-то примерах жизненных, на которых, в общем, тоже демонстрируют, объясняют какие-то вот сложные метафизические вещи. Как это перевести в визуальный ряд? Ну, тут, наверное, можно это сделать, но скорее это что-то такое очень театральное, очень локальное должно быть. То есть как-то, если делать фильм, то фильм должен вообще это все переосмыслять радикально, а там от Пелевина останутся рожки до ножки.
Если можно, я просто добавлю здесь в связи с этим. Я немного разовью мысль Василия, уважаемого. Я в свое время написал статью про iFAQ 10, где, значит, провел параллель с одним высказыванием Бертольда Брехта. Брехт говорил о двух типах театра. Он говорил про театр «Карусели» и театр «Планетарий».
Угу, угу.
Театр «Карусели» — это, так, это, значит, такой театр, в котором зрителю мнится, что вот эта вот иллюзия на сцене, она как бы есть реальность, как бы, да? И вот он, значит, типа вот скачет вот на этой «Карусели», воображая, что это на самом деле, вот оно реально абсолютно. И, ну, и как бы такой театр, конечно, существует, да? Но Брехта интересовал другой театр. Этот театр Брехт презирал, а его интересовал театр «Планетарий», где зритель обнаруживает, на самом деле, себя в центре механизма. То есть он видит, что это декорации, он видит, что это механизм. Он видит, что это все довольно условно. И именно эта условность выталкивает зрителя из вот этой вот иллюзии как бы в какую-то реальность. У Пелевина, в принципе, то же самое. Я думаю, что с этим связаны в том числе сложности экранизации. Пелевин не рассматривает никогда, насколько я понимаю, свои книги в качестве вот этих вот книг-каруселей. То есть вот такое, ну, такая стандартная книга, в которой ты вот как бы оказываешься в неком другом мире. Пелевин всегда на самом деле выстраивает для читателя некий вот этот вот планетарий, да, говоря термином Брехта, то есть некий механизм, с тем, чтобы в итоге вытолкнуть из иллюзии, вытолкнуть из матрицы не героя. Герой там может оставаться как раз, как остается Рама, как остается герой Generation P, да, Вавилен Татарский и так далее, и так далее. А чтобы вытолкнуть из этой иллюзии читателя. Пелевин всегда работает непосредственно с читателем, а все остальное для него — это действительно не более чем декорации. И вот, конечно, вот этот момент передать в кино довольно сложно, потому что кино куда более иммерсивное искусство в каком-то смысле. Кино, как бы ты поневоле оказываешься на карусели. И эту карусель превратить в планетарий довольно сложно, просто потому что кино так устроено. Мне кажется, что с этим отчасти связаны определенные сложности. Но если говорить о тексте, как бы, то в текстах в этом смысле, ну, все довольно идеально. То есть тексты позволяют работать именно на уровне планетария.
А что вы можете сказать в этой связи как раз непосредственно о текстах Пелевина? Что делает его прозу уникальной? Для меня, например, это атмосферность. Потому что Generation P, многострадальный, уж простите, но это просто моя любимая книга Пелевина, которую я прочитал раз в 8, наверное, уже.
Mm-hmm.
Она, мне кажется, это лучшая книга об образе 90-х годов. Если отринуть всю составляющую философскую, да, именно атмосферность этой книги. Или, например, Виктор Пелевин часто в своих романах использует банальную ненормативную лексику, которая там абсолютно не смотрится чужеродной. Она там используется в литературном смысле. Вот какие, на ваш взгляд, особенности прозы Пелевина делают его выдающимся и отличным от других русскоязычных писателей?
Ну, я, наверное, да, я первый скажу, выскажу свою мысль, а дальше Коля меня опровергнет. Я считаю, что никакая деталь, никакой прием в отдельности не делает, конечно, Пелевина уникальным и отличным от всех остальных писателей. Мне кажется, что делает его именно сочетание приемов. Ну, во-первых, то, о чем вы сказали, все правильно, это наблюдательность, это способность запоминать какие-то очень характерные, очень типичные детали и переводить их в литературную плоскость. Ну, во-вторых, то, что многих бесит, например, вот эти КВНовские каламбуры бесконечные, с использованием в том числе английского и других языков, которые, ну, в общем, есть люди, которые просто стараются это пролистывать, потому что их прям мурашки пробирают, такое ощущение, что смотришь на Маслякова, «Клуб веселых и находчивых». Довольно банальные, довольно грубые у него каламбуры встречаются удачно. В-третьих, это, конечно, пелевинская способность создавать афоризмы, которые будут цитировать десятилетиями. Я вот буквально только что, да, в одной статье использовал абсолютно тот же афоризм, который дорогой Николай Николаевич упомянул о том, что есть писатели, которые пишут всю жизнь одну книгу, а есть писатели, которые пишут ни одной. Это прямо вот то, что будут цитировать, мне кажется, наши коллеги десятилетиями, уже когда про источник просто все забудут. Очень редко, на самом деле, встречается, но тоже встречается в современной русской прозе, настолько афористический автор, который вот создает афоризмы просто по щелчку пальцев. Дальше что еще? Ну, вот это самая композиционная особенность, когда каждый роман строится как диалог ученика с учителем и объяснение на картошке каких-то метафизических феноменов. То есть объяснение сложного через простое, объяснение сакрального через повседневное. Или наоборот, объяснение всего, вот, что происходит вокруг нас, через какие-то сакральные там, явления, через какую-то метафизику, это уже конспирология. То есть конспирология тоже одна из деталей, которая делает пелевинские книги настолько удачными, настолько успешными. если бы он еще, не знаю, лучше работал с текстом, не путал, одел и надел, или хотя бы редакторы у него были внимательные, но сейчас вроде стали повнимательнее последние лет 5-6, цены бы ему не было. То есть не что-то отдельное, а сочетание многих приемов, которые встречаются у других авторов, опять же, сами по себе, но не в такой комплектации, не в такой сборке.
Я Вася опровергать особо не буду, я скорее скажу в пандан, да, к тому, что Вася сказал. Да, безусловно, ну, если анализировать тексты Пелевина, там можно выделить и уровень вот этих вот афоризмов, зачастую довольно грубых, но всегда довольно очень точных. Я сейчас думаю, который из них процитировать, но не уверен, что возможно, да? И уровень каких-то, значит, шуточек, буквально на строящихся на каких-то каламбурах, может быть, ну, вроде бы даже бессмысленных, да, но тем не менее смешных. Ну, вот, скажем, в романе «Снаф», там, по-моему, это было в «Снафе», где один герой восклицает «Мржуа и Сандуны». И это, значит, аллюзия на кличку Али Франции, знаменитой «Монжуа и Сен-Дени». И как бы «Мржуа и Сандуны» — это очень смешно почему-то, да? Вот «Морж», как бы «Сандуны», все вот это вот. Сюжетный пласт, там, конспирологический пласт. Хотя насчет конспирологии я здесь немного поспорю, в том смысле, что у Пелевина это никогда не какая-то серьезная конспирология. У Пелевина это всегда конспирология, которая высмеивается. Пелевин в одном интервью сказал давным-давно еще, по-моему, это было интервью Сергея Кузнецова в 90-е годы, о том, что нет никакой тайной ложи, а есть только явная лажа. И я думаю, что он вряд ли изменил свою точку зрения с тех пор. То есть вся та конспирология, все те вот эти вот огромные иерархии, значит, заговоров, которые у него в романах возникают, это, на самом деле, всегда не более чем повод либо сказать что-то, что Пелевину важно сказать, либо просто высмеять всю эту структуру в принципе. Меня еще очень сильно, что меня цепляет в романах Пелевина, это его потрясающая способность выстраивать аллюзии на самых разных уровнях. Ну вот, опять же, от каких-то банальных, скажем, в том же самом iPhone 10, там есть французский, значит, философ, а Пелевин очень не любит французских философов 20 века, это просто очевидно. Потому что, видимо, он считает их философию, ну, довольно такой...
Левацкой.
Нет, не левацкой, Вася, а достойное смеяние, потому что она, в общем-то, бессмысленная.
Потому что она левацкая, да.
Она нет, не потому что она левацкая. Я знаю, что у тебя против леваков есть определенный...
Зуб.
Да, зуб. Но нет, нет. Нет, так вот, у него там, у Пелевина есть философ, который называется Делон Ведровоа. И я... До меня не сразу дошло, на самом деле, что это просто-напросто перевертыш от реального французского философа, которого зовут Ален Бадью. Где Ален, там Делон, а где Бадью, ну, то есть Бадья, там, соответственно, ведро, то есть ведровоа. И это, опять же, если вы, ну, так сказать, если вы берете этот афоризм, то это довольно смешно. Если вы его не берете, вы можете просто пройти мимо. Есть и более, конечно, сложные вещи. Та же самая Generation P, я по этому поводу написал целое небольшое исследование, которое есть, если что, у меня на Телеграм-канале. Значит, Generation P строится в том числе, ну, оно, как известно, строится, и об этом есть внутри текста много чего сказано, на вот этой вот старинной персидской, по-моему, истории про царя птиц, да, Симурга, и про стаю птиц, которые отправились этого Симурга искать. И...
Птичий парламент.
Да, парламент птиц, да, по-моему, это называется. И выяснили, что они-то целиком все есть Симург. И внутри Generation P эта история рифмуется с историей о том, что на самом деле, так сказать, весь российский народ составляет собой вот этого пятиногого пса с неприличным именем, который, так сказать, вот в 90-е годы проявился самым ужасным и самым неприглядным образом. Но, кроме прочего, если посмотреть на путь героя, значит, Пелевина, на путь Гурлена Татарского, там у него есть три загадки Иштар, как мы помним. Да, через который он проходит. Эти загадки, они отлично рифмуются с текстом, который в романе не упомянут вообще. Если вы этого текста не знаете, то вы пропускаете значительную часть смыслов романа. Это же рифмуется с рассказом Боркеса, который называется «Маска и зеркало», по-моему. Там, короче говоря, смысл в том, что есть некий бард, которому нужно сочинить лучшую песню в мире, если происходит где-то в Древней Ирландии. И король ему каждый раз дарит что-то. И первый раз он дарит ему маску, как, собственно, Иштар дарит маску Вавилену Татарскому. Второй раз — это зеркало. А третий раз, когда Вавилен Татарский забирается на самую вершину зиккурата, ему дарит абсолютную власть, третий раз король в рассказе Борхеса закалывает поэта. Он дарит ему смерть. Потому что как бы лучше того, что этот поэт написал, уже написать невозможно, и после этого возможно только его убить. И это, опять же, как я понимаю, вполне себе рифмуется с тем, что Вавилен Татарский на самом деле умирает как личность. Кончается как личность и начинается как, так сказать, местный царь вселенной. При этом, если вы помните, когда, значит, вот этот путь по трем загадкам Иштар в Лев Татарский проходит в психологическом бреду, то третий дар олицетворяет собой глаз в телевизоре. Вот глаз в телевизоре – это обложка альбома любимого, я думаю, одного из любимых музыкантов Пелевина, Роджера Уотерса, 92-го, кажется, года альбом, который тоже называется «I'm used to be», «Развеселенные до смерти». И это роман про то, как телевидение, на самом деле, внутренне убивает людей. То есть вот все эти смыслы, Борхес, Уотерс, «Загадки Иштар», еще что-то, они все Пелевином были сведены вот в один роман, сведены в один сюжет, и сделано это настолько изящно, что там нет швов просто. Если вы берете вот эти вот как бы глубинные слои, то эти романы начинают играть совершенно неожиданными гранями. И в том числе это очень важно для понимания смысла. И, конечно, эти вещи, если говорить о экранизациях, экранизировать очень сложно, но иногда их и понять, конечно, очень сложно, просто потому что, ну, иногда читателей нет ключей к этим романам. И вот эта вот многоуровневость Пелевина, когда можно воспринимать его романы на разных уровнях, примерно с одним результатом, но как бы все-таки. Вот это, я думаю, такая очень важная отличительная черта его творчества. Я думаю, что примерно то же самое было сказано у Стругацких, да, в свое время, когда романы, правда, воспринимались разными людьми, в зависимости от того, кто этот роман читал, как бы в меру своего понимания, но при этом роман говорил, текст говорит с читателем все-таки правильным образом, несмотря ни на что. Ну, не все книги так устроены. Но, в принципе, опять же, я думаю, что это скорее похоже на вот эту буддийскую традицию, на дзен-буддийскую традицию, когда учитель говорит с учеником, и он говорит какие-то вещи на уровне, которые ученику доступны, или он говорит вещи, которые, если он говорит с несколькими учениками, которые они могут понять по-разному, но, тем не менее, должны, каждый из них должен понять эту вещь правильно. Пелевин здесь выступает в роли такого, ну, условного наставника.
А вот вы говорите про разные уровни, но понятно, что есть вот эти все глубокие уровни, есть вот эти ключи, часто которых у нас нет, но есть же и поверхность. Например, если у человека этих условных ключей нет, и он читает роман Пелевина и воспринимает его на уровне тех самых афоризмов, тех самых аллюзий и вот этих метафор очень точных, возникает же ощущение, возможно, ну, у меня, во всяком случае, оно возникает, что Пелевин, он как бы понял какой-то смысл бытия, да, и человеческих взаимоотношений и оперирует вот этим вот смыслом. Приведу опять же пример. Я роман «Снаф» читал гораздо позже, чем он вышел. Я его читал в 2022 году. И когда я его читал, я просто вот сидел и тихо удивлялся, скажем так, что эта книга была написана в 2011-м. Потому что вот метафоры, которые Пелевин там использует, они явно относились уже к современному времени. К тому времени, в которое я этот роман почитал.
Ну да.
Я больше того скажу. Еще в романе, на самом деле, «Ампир В» были сцены, которые довольно... А это 2006 год, да? Уже там были сцены, которые, в общем-то, довольно хорошо предсказывали события через 15-16 лет. То есть, ну, Пелевину, я думаю, просто нельзя отказать некоторой такой абсолютной наблюдательности и умении делать выводы, вполне очевидно.
Да.
Хорошо, тогда еще такой тейк. Вот смотрите, мы уже упоминали сюжет, что это не самое главное в романах Пелевина. Но Пелевин один из немногих российских писателей, который творит фактически во всех жанрах прозы. И вот с одной стороны, он действительно писатель, который пишет все время одну и ту же книгу. Говорит одну и ту же мысль. Тут, кстати, еще есть тоже одно интересное наблюдение, он же все время вставляет туда какие-то адаптации. Ну, например, вот в последнем романе «Путешествие в Элевсин» это прям такая конкретная история про искусственный интеллект. Ну, то есть он актуализирует, условно говоря, да, свои вот эти идеи. Угу. Но он пишет в жанре короткого рассказа, и этих коротких рассказов существует просто какой-то... Я даже не пытался их считать, на самом деле. То есть он нашел вот эту мысль, она действительно одна... Но его гигантский талант, он позволяет эту мысль облачать в бесконечное количество сюжетных линий. Вот откуда берется вот эта вот история? Откуда берется это вдохновение? Вот это, ну, мне, например, непонятно. Может быть, вы знаете.
Ну, безусловно, то, о чем говорил Коля, это чудовищная эрудиция, которая, в общем, не выпячивается, не бросается в глаза. Например, рассказ Борхеса, да, я знаю его, читал неоднократно. Вот с музыкой я не очень знаком, и про этот самый глаз на обложке альбома, ну вот, я об этом уже, конечно, слышал, но, опять же, в исполнении Николая Николаевича. И этот слой я не считал. Во-вторых, конечно, ну, опять же, то, о чем мы уже говорили, это наблюдательность. И третье, это то, что он, конечно, общался, по крайней мере. Я не знаю, как сейчас сложилась жизнь Пелевина. У меня есть ощущение, что он все больше сидит во всяких запрещенных соцсетях и меньше тусит, так сказать, с живыми людьми. Но мы знаем, что многие его персонажи, они имеют прототип, имеют какого-то собирательный прототип, может быть, часто, что в 90-е, в 80-е и даже в нулевые он общался с разными интересными людьми, от диванных метафизиков до вполне себе кабинетных ФСБшников на высоких постах. И, естественно, он за ними наблюдал, он их слушал. Рассказывают, опять же, его эти самые бывшие товарищи, бывшие знакомцы, что он буквально везде ходил в записной книжечкой, потом, значит, со смартфоном, и постоянно что-то записывал, делал какие-то себе на память записи. То есть вот эта вот наблюдательность, это понимание, оно тоже лыко в строку, мне кажется.
Я дам чуть другой ответ. Это, опять же, чисто мои впечатления, потому что, ну, я с Пелевиным лично не знаком и не имею чести, и просто не могу сказать точно. Но я помню, меня сильно поразило это, когда, опять же, в каком-то интервью 90-х годов его спросили, какие книги он сейчас читает. И он назвал три книжки, среди которых не было ни одной фикшн, а все они были нон-фикшн, причем все они были уровня там «Особенности земледелия в там 15-м царстве Древнего Египта». Да, вот что-то такое. Я подозреваю, что Пелевин чудовищно много читает. В общем, он читает все, что угодно, кроме, видимо, там фикшн и фантастики, наверное. Хотя, наверное, фикшн он читает тоже. Не знаю, но я думаю, что он читает очень много не художки, которая именно связана, ну, там, с историей, да, с какими-то другими вещами. Это видно и по его книгам, и это видно по, ну, скажем так, по тому, насколько легко он играет с какким-то вот довольно сложными системами, угу. Которые все, будь то та же самая французская философия, или там, допустим, ему нужно там более-менее воссоздать тот же самый Древний Рим, да, и видно, что в его голове есть очень много чего, что связано с Древним Римом, да, это и путешествие в Левсин, но это и тот же самый луноход, о котором я говорил, и так далее, и так далее. Так что я думаю, что отчасти это чтение, и здесь, ну, как бы, с одной стороны, это традиция, там, не знаю, нормальных русских писателей вроде того же Набокова, который тоже читал чудовищно много и, главное, чудовищно разного. Я просто тут вспомнил, что когда как-то раз писателя-фантаста Майкла Муркока спросили, как стать хорошим писателем-фантастом, он сказал, что вы должны много читать. Читайте много по истории, ботанике, геологии, там, не знаю, глицеологии, там, нумизматике. Главное, не читайте фантастику. Тогда вы станете очень хорошим фантастом. Я думаю, что, ну, конечно, абсолютно прав. Я думаю, что Пелевин следует этому совету, так сказать, стихийным образом. Отсюда и это вот разнообразие сюжетов, да?
Тут я добавлю, как бы, лыка в строку, опять же, вставлю свои 5 копеек. Пелевин всю фантастику прочитал еще в юности, да, которую нужно. Мы же знаем, что он представитель золотой молодежи, он учился в элитной, самой элитной в стране англоязычной, ну, английской школе, да, вместе с детьми советских министров, крупных советских актеров, всяких спекулянтов и прочих людей, так сказать, из элитки тогдашней. Он прекрасно знал английский язык. Это была школа, в которую пускали иностранцев еще в конце 70-х. Пускали для того, чтобы дети, собственно, овладели живым разговорным языком. И у них была прекрасная библиотека. Мне вот попалась в одном из источников, когда я готовился к этому подкасту, выписка из того, что, значит, списка литературы, которую Виктор Олегович, еще будучи школотой, брал в этой самой замечательной библиотеке. В конце 70-х, подчеркиваю. Что ж он там брал? Ну, он там брал, например, «Конец вечности» Азимова. Он там брал «Сами боги» Азимова. Между двумя этими книжками Азимова он в школьной елки-палки библиотеке умудрился взять в конце 70-х, обратите внимание, книжку фантастическую, да, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Вы представляете вообще какую-нибудь школьную библиотеку в СССР в дремучие 70-е годы, где есть «Мастер и Маргарита»? Я с трудом. Это вот по блату от кого-то из знакомых, кто затаривался в книжной лавке писателей, можно было взять. Ну вот, это просто удивительно, на самом деле. То есть я думаю, что всю свою художественную литературу, которую доступ мы получили там только в конце 80-х, он на 10 лет раньше осилил, и больше ему это уже не нужно. Он пошел другими путями. То есть эрудиция, конечно, чудовищная, она объясняется вполне понятными жизненными обстоятельствами.
Ну, в принципе, да, я тут добавлю, что я некоторые романы его пропустил, и тут стал их нагонять только недавно. В частности, я прочитал «Лампу Мафусаила» или «Крайнюю битву чекистов с масонами» буквально несколько месяцев назад. И там есть, как известно, у него повесть про путешествие во времени, и, насколько я помню, там как-то с какими-то с космическими пришельцами и так далее. Угу. И мне там явно почудились нотки сразу много чего фантастического. По-моему, там были отзвуки и «Вечной войны» Джона Халдемана, и Лазарчук и Успенский «Посмотри в глаза чудовища», «Гиперборейская чума». То есть, ну, как бы видно, что так или иначе прочитанное все идет, в общем, в правильный котел, да.
Тот же СНАФ, прямо начиная с названия, СНАФ крупными буквами, латиницей с точками. Ну, это, понятно, отсылка к «Сталкеру». Ну, не знаю, правда, открывал ли Пелевин хоть один роман из серии «Сталкер с точками», но, по крайней мере, о существовании такого популярного цикла межавторского, такой популярной серии, он точно знал.
Коллеги, мы вроде обсудили все, что запланировали, да, если вы хотите что-то еще добавить отдельно, милости прошу. И закончить я бы хотел вот таким вопросом. Мы начинали с вами с того, что говорили, что люди относятся к творчеству Виктора Пелевина часто кардинально очень по-разному. Я думаю, что люди, которые любят книги этого писателя, нас, наверное, с удовольствием, я надеюсь, послушали, может быть, где-то поспорили, может быть, где-то согласились. А в конце давайте обратимся к нашим маленьким слушателям, которые, может быть, еще не читали или мало читали Виктора Пелевина. И посоветуем, может быть, порекомендуем, я не знаю, с чего бы начать знакомиться с романами, рассказами или повестями Виктора Пелевина и на что обратить внимание.
Я, опять же, возвращаясь к началу нашего разговора, хочу еще раз сказать, что, конечно, восприятие Пелевина во многом зависит от культурного багажа самого читателя Пелевина. Бывают люди умные, эрудированные, начитанные, как Николай Николаевич, а бывают простые ребята, вот вроде меня. И простым ребятам вроде меня я бы рекомендовал начинать, собственно говоря, ну, в хронологическом порядке, буквально с того, с чего, в общем-то, начиная с публикации Пелевина, то есть, ну, прежде всего, с рассказов и повестей 90-х, может быть, пропуская какие-то самые привязанные к тогдашним реалиям, а может быть, наоборот, эти вещи могут быть интересны сегодня, как такой слепок определенной эпохи. То есть, буквально с рассказов. «День бульдозериста» — очень такой, конечно, советский рассказ, он ближе к Владимиру Сорокину, пожалуй, чем к позднему Пелевину. «Откровение Крегера» — безусловно, вот мой любимый рассказ «Проблемы Вервок средней полосы», «Затворник и шестипалый», «Хрустальный мир», кстати, этот рассказ, который мы не упомянули, это рассказ о революции, которая зреет в Петрограде в 17 году. Не буду раскрывать сюжет, но этот рассказ стоит прочитать. Там такое хтоническое изображение этого всего. «Мардонги», «Миттельшпиль», «Музыка со столба». То есть, ну вот буквально взять пару сборников рассказов Виктора Олеговича и проштудировать их для начала. Если там не окажется вообще ничего, что у вас как-то привлекает, что вам как-то нравится, то, наверное, продолжать не стоит. Ну, может быть, еще вот эти два романа «Чапаев и пустота» и «Generation P». В них еще стоит заглянуть. Если там есть какие-то тексты, которые вам понравились, то, безусловно, можно продолжать этот марафонский забег, ну, буквально вот до «Путешествия в Элевсин» 23-го года книжки.
Нашим маленьким слушателям говорите: «Здравствуй, дружок! Сегодня я расскажу тебе о том, как правильно читать Виктора Олеговича Пелевина». На самом деле, я тут не соглашусь с Васей, потому что Вася простой парень. Как говорил Федор Семенович Киврин, у нас только дубли простые. И я думаю, что Вася правильно все сказал, в том смысле, что да, я бы тоже начал с того, что я бы разыскал какой-нибудь сборник рассказов Пелевина, либо вот «Синий фонарь», самый первый, значит, который вышел еще в издательстве «Текст» в свое время, или какие-то последние переиздания, и просто почитал бы эти рассказы. Да, это правда. И тот же «Хрустальный мир» великолепный, «Девятый сон Веры Пауны», и мои любимые «Мардонги», которых я перечитываю там где-то раз в полгода, просто для того, чтобы как-то взбодриться и посмотреть на окружающий мир в нормальном свете, да? Те же самые «Бубен Нижнего мира» и «Бубен Верхнего мира», которые абсолютно разные, несмотря на сходство названий, и преследуют абсолютно разные цели.
Да, шикарные сборники, кстати, согласен, да.
Прекрасный рассказ «Зигмунд в кафе», который я тоже часто перечитываю, потому что он такой как бы емкий и очень классный.
Но короче, это анекдот, говоря, да. Все-таки «Зигмунд в кафе».
Но нет, я не очень соглашусь. Он очень изящно сделан. Есть, да, такая вот как швейцарская игрушка, да, вот такой короткий текст, в котором все на месте и все очень изящно замыкается, и все абсолютно идеально. То есть Пелевин, на самом деле, он умел так и умеет, и я думаю, будет еще уметь. Слава богу, много лет. Вот. Короче говоря, да, взять короткие тексты и просто посмотреть, что вам из этих текстов нравится. Кроме того, я бы, наверное, посоветовал просто три романа, которые, наверное, три его самых известных романа, или, по крайней мере, из самых известных. Я бы посоветовал прочитать «Чапаева и пустоту».
«Пустоту», наверное, все-таки. Вот с ударением я все время, да, путаюсь.
Я говорю «пустота». Ну, как русское слово «пустота», да, это...
Угу.
Вот, не знаю, может быть и «пустота», но, извини, у меня будет «пустота». Короче, «Чапаева и пустоту», плюс к этому «Generation P» и плюс к этому «Ампир В».
Угу.
Вот как бы три книжки, которые, я думаю, что дают достаточно полное представление, ну, окей, не совсем полное, но все-таки довольно полное о спектре, так сказать, Пелевина. То есть роман, который больше такой историко-мифологический, «Чапаев пустота», роман, который про 90-е действительно, и который такой очень клиповый и жесткий, это «Generation P». И «Ампир В» — роман, который, по-моему, абсолютно идеальный вот в том аспекте, о котором я говорил, роман, который выбивает вас из матрицы абсолютно. Потому что есть какие-то, ну, более поздние вещи, которые калибруют какие-то. Например, «Тайные виды на гору Фудзи» я бы стал рекомендовать не сразу, просто потому, что это очень хорошая вещь, но она фактически о том, что происходит с современным человеком, если его внезапно вытолкнуть в просветление. Как он, сверкая пятками, бежит обратно в темный мир, потому что, значит, вот как бы там привычно, там тепло, там хорошо, а тут как-то совершенно непонятно, что с ним с просветлением делать. А вот эти вот три романа, которые я назвал, как мне кажется, они каждый выполняют свою задачу по выталкиванию читателя из «Матрицы», и каждый делает это очень по-своему.
Угу.
Вот, наверное, такова будет моя, как говорил Чапаев, командирская зарубка.
Тоже очень-очень распространенная цитата, ее все помнят, кто читал этот роман. Да, я еще, извините, добавлю, у нас время-то еще немножко есть, добавлю, что если кто-то хочет понять, собственно, как работает вот это самое пелевинский креатив, как он от чего он отталкивается, как он все это конструирует, как он выдувает свои мыльные пузыри, это цитата из «Вервулков средней полосы», конечно, стоит еще почитать не только прозу Пелевина, но и его художественную, не только художественную прозу, но и его эссе, их не очень много. Я бы рекомендовал посмотреть эссе «Зомбификация», это вообще одно из базовых и ключевых для понимания всей идеологии и метафизики пелевинской, ранее, по крайней мере. «Икстлан петушки» эссе и, ну, наверное, эссе 2001 года «Мост, который я хотел перейти». Их несколько больше, но это как бы ключевые. Там, в общем-то, и многие приемы, чисто риторические, стилистические Пелевина, заметно бросаются в глаза. И многие идеи, концепции, которые он в своих романах развивает, в такой концентрированной форме. Ну и, кроме того, это, как правило, довольно смешно, забавно, потому что Пелевин всегда в своих эссе немного иронизирует, немного так травит байки, анекдоты рассказывает. Это, в общем, хорошо, легко читается. Стоит на эти тексты обратить внимание, на мой взгляд, тоже.
Скажу вслед Васе, что абсолютно, если говорить об эссе, я тоже хотел об этом сказать, на самом деле, прости, Вася. И то, я тоже хотел сказать про зомбификацию, это просто must. Тем более, что там он, кроме прочего, еще и объясняет какие-то вещи прямым языком, которые в романах объясняются, ну, посредством, собственно, романов, да? И я бы еще посоветовал эссе, которое такое довольно малоизвестное, которое называется «Джон Фаулс и трагедия русского либерализма». Несмотря на название, хотя это эссе действительно о Джоне Фаулзе, да, там есть какие-то совершенно неожиданные переходы, которые, как мне кажется, становятся актуальны год от года. Ну, какие именно, читатель видит сам.
Две мысли я хочу сказать в заключение. Первая мысль – это... Хочу поддержать Василия в том, что вот несмотря на все вот эти сложные вещи, многослойность, философию и так далее, о которых мы сегодня говорили, читать Пелевина действительно легко и приятно. Это очень приятное чтение с точки зрения именно подачи и языка, которым это написано, никаких не вызывает противоречий. И вторая мысль, на которую я себя поймал, наверное, я так полюбил Виктора Пелевина, потому что его романы... Я начал читать именно в той последовательности, в которой посоветовал Николай. То есть «Чапаев и пустота», «Generation P» mm-hmm. и «Ампир V». Так что это правильный порядок, друзья. Будьте уверены. Если вы дослушали до этого места, то мы вам говорим огромное спасибо. Обязательно подпишитесь на подкаст «Фанткаст». Обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Звездные дневники капитана Норта». Подпишитесь на мой подкаст литературный, он называется «Сундук со сказками». Этот подкаст можно слушать, фантастический подкаст, на всех платформах, где вам это будет делать удобно. У нас также есть еще страничка на Boosty, где есть всякие разные интересные ништяки и где можно поддержать работу фантастического подкаста и журнала «Мир фантастики» вообще. Так что есть чем заняться в ближайшее время. Этот разговор, я надеюсь, интересный для вас состоялся благодаря книжному обозревателю и редактору Василию Владимирскому. Я не ошибся в этот раз.
Все верно, да.
Переводчику и писателю Николаю Караеву.
Спасибо большое.
Меня зовут Павел Обюх. Пусть хранит вас богиня Иштар. Читайте хорошие книги, они делают нас лучше. Пока.
Пока-пока. Мир фантастики.